Давайте откроем Евангелие от Матфея на первой главе. До того, как Иисус призвал его быть своим учеником, Матфей был мытарь, сборщик податей в Капернауме. Иначе его еще звали Левием. Он начинает свое Евангелие с того, что перечисляет всех предков Иисуса Христа, начиная с Авраама. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. В книге Бытие, в 26 главе 4 стихе, Господь обещал Аврааму: «Благословятся в семени твоем все народы земные». Тем самым было сказано, что Мессия должен будет происходить из семени Авраамова. Это было понятно всем, и если бы кто-то и попытался объявить себя Мессией, он должен был сначала доказать, что он – потомок Авраама. Впоследствии Бог обещал Давиду, что он устроит ему дом, и что не прекратится из его семени, сидящий на престоле Израилевом. Тогда Давид понял, что, говоря это, Бог дает ему обещание, что Мессия должен произойти из его потомков. Многие пророчества говорят о Мессии как об отрасли от корня Иессеева, а также его называют сидящим на престоле Давидовом. Итак, каждому, кто попытался бы заявить свое право на престол в качестве Мессии, было необходимо доказать, что он является потомком и Давида, и, соответственно, Авраама. Интересно, что иудеям не удалось сохранить свои генеалогии, и во всем мире в наше время нет ни одного еврея, который мог бы доказать, что он является потомком Давида. Но на самом деле это не страшно, потому что Мессия уже пришел. Матфей показывает на то, что Иисус исполняет оба требования. Он потомок Авраама и, кроме того, происходит из рода Давида. Итак, Матфей прослеживает родословие Иисуса до Давида и Авраама. Но ведь это родословное Иосифа. Если мы верим в непорочное зачатие и говорим о том, что Иисус был рожден девой, для чего вообще говорить о генеалогии Иосифа? Когда мы подойдем к 16 стиху, мы увидим, что Иосиф там не называется отцом Иисуса. Там говорится, что он был мужем Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. В Новом Завете нам дается еще одно родословие, которое относит Христа к потомкам Адама. Когда вы читаете родословные в Евангелиях Матфея и Луки, вы, несомненно, заметите в них разницу. Матфей прослеживает линию Иисуса до Давида, через Соломона, а Лука обращает наше внимание на родословие Марии. Она также принадлежала к потомкам Давида и Авраама, но вела свой род через линию Иуды, а не через Соломона. В Евангелии от Матфея мы видим, что Иосиф – потомок Давида. Мы можем увидеть, что иудейские цари, перечисленные в его родословной, все являлись потомками Давида, и это делало Иосифа полноправным наследником Израильского престола. Но дело в том, что в плане наследования престола перед Иосифом вставала серьезная проблема. В его роду был некто Иехония, которого Господь проклял через пророка Иеремию. Бог сказал тогда: «Никто из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом». Из-за Иехонии царская линия, восходящая к самому Соломону, потеряла право на наследование престола вообще. Но Иисус, будучи сыном Марии, имел право на престол Давида. Если бы Иисус был сыном Иосифа, тогда он не имел бы никакого права на израильский престол из-за этого проклятия. Но, будучи рожден от девы и через Марию являясь потомком Давида, Иисус обладал правом наследования престола по линии Нафана. Согласно традиции, иудеям пришлось бы признать принадлежность Иосифа к царскому роду. При этом они должны были бы признать Иисуса, старшего сына Иосифа, законным наследником царского престола. Он был рожден от Духа Святого. Господь удивительнейшим образом исполнил эти два, казалось бы, несовместимых условия. В первых 17 стихах этого Евангелия есть много интересного. Чтение всех этих имен может быть очень затруднительным для человека, которому эти имена не знакомы. Вы можете потратить очень много времени только на то, чтобы просто правильно произнести их, и они станут для вас бессмыслицей. Вообще в родословных женщины обычно не упоминались, но в роду Иосифа их целых четыре. Интересно, если мы посмотрим на то, что это были за женщины, то увидим, что за исключением одной, они далеко не всегда являли собой пример добродетели. Самой первой стоит Фомарь. Иуда родил Фареса и Зару от Фомари. Итак, у Иуды был сын, который взял Фомарь себе в жены. Но сын скончался, не оставив после себя детей. И тогда его брат поступил так, как было принято в той культуре. Он взял ее себе в жены. Но он также умер бездетным. У Иуды был еще один сын, и теперь это была его обязанность жениться на Фомаре и восстановить семя своему брату. Но Иуда, после того, как он уже потерял двух сыновей, не хотел позволить, чтобы и третий женился на ней. Он сказал ей: «Посмотри, он слишком еще молод, он ведь еще совсем ребенок». И таким образом продолжал откладывать свадьбу до тех пор, пока ей не стало ясно, что он никогда не позволит этому браку состояться. Тогда она оделась как проститутка, закрыла лицо покрывалом и села у дороги, по которой обычно проходил Иуда. Проходя мимо, он заметил ее и сделал ей соответствующее предложение. Она спросила: «А что ты мне дашь?» Он сказал: «Я дам тебе козленка из моего стада». Она отвечала: «Но ведь у тебя нет его сейчас с собой». Тогда он дал ей в залог свой перстень-печать и пообещал прислать козленка, и вошел к ней. Лицо у нее было закрыто покрывалом, и он не узнал ее. На следующий день он послал туда своего слугу с козленком, но слуга никого не нашел, и тогда он начал расспрашивать людей: «А где та блудница, которая обычно здесь сидит?» Но все люди отвечали, что никакой блудницы они не видели. Слуга возвратился обратно к Иуде и сказал: «Я не смог ее найти, и вот принес козленка обратно». Через некоторое время стало известно, что Фомарь забеременела, и когда Иуда прослышал об этом, он сказал: «Предайте ее смерти». Тогда Фомарь прислала ему его перстень и просила передать, что она беременна от того человека, которому принадлежит этот перстень с печатью. Вот так Иуда попался. Интересно, не правда ли, что Бог избрал для рода Мессии Фомарь, у которой в жизни встречались, казалось бы, достаточно щекотливые эпизоды? Вторая женщина в родословии Христа – Раав. Когда народ израильский вошел в землю, обещанную им Богом, первым на их пути был город Иерихон. Израильтяне послали в город разведчиков, чтобы те разузнали, как он укреплен и как построена его оборона. Когда жители Иерихона обнаружили, что в город проникли шпионы, они собрались найти их и предать смерти. Раав, которая была блудницей, спрятала шпионов на крыше своего дома, укрыв их снопами. Когда все немного поутихло, она спустила их с городской стены и просила их, чтобы, когда они возьмут город, они сохранили жизнь ей и ее семье. Тогда они сказали ей: «Повесь эту червленую веревку на своем окне. Когда мы будем брать город, то всякий, кто будет в твоем доме, останется жив». Иерихон был взят, и израильтяне помнили о Раав, и те, кто находился в ее доме, остались в живых. Раав не была израильтянкой, она была из Иерихона, а значит, происходила из племени хананеев. Кроме того, она была еще и проституткой, блудницей, но Господь также поместил ее в тот род, через который должен был прийти Мессия. Раав родила Вооза, который взял в жены Руфь, моавитянку. Руфь – это третье женское имя, которое здесь упоминается. Моавитяне были народом, который Бог проклял навеки. С того дня, как Бог проклял народ Моава, моавитяне не могли входить в храм до 10-го поколения, иначе говоря, практически навсегда. Но все же по Божьей благодати Руфь стала женой Вооза, чьим сыном был Авит, который был отцом Иессея, младшим сыном которого был Давид, царь. Итак, Бог поместил Руфь в этот род. Четвертая женщина не называется по имени, но мы знаем, кто она. Давид, царь, родил Соломона от бывшей за Уриею. Версавия, четвертая женщина, упоминание которой мы находим в генеалогии Христа. Она состояла в незаконных взаимоотношениях с царем Давидом. Позднее это привело к смерти ее мужа. Тогда она стала женой Давида и родила ему сына, названного Соломоном, который стал следующим царем над Израилем, и дальше род продолжается уже через Соломона. Итак, Господь поместил в генеалогию Иосифа этих четырех женщин, чтобы еще ярче показать нам благодать Божью, чтобы показать, что даже мы со всеми нашими промахами и недостатками все равно можем стать сопричастниками Божьей благодати и любви к людям. Исключений в этом случае нет. Бог уже включил в свой план тех людей, которые сами полностью испортили свою жизнь. Тех, кто в своей жизни испытал величайшие падения, тех, чья жизнь запятнана безнравственностью, развратом и пороком. Бог все равно включает этих людей в свой план. Эти примеры ободряют нас, тех, кто также запятнан и кто совершил в своей жизни немало падений и промахов. Мы видим, что Бог все равно может и будет использовать нас в Его плане. Когда я вижу, каких людей Бог включил в родословную Христа, это наполняет мою душу огромной радостью и восторгом. Теперь Матфей говорит о поколениях. Итак, всех родов от Авраама до Давида – 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Очевидно, что Матфей намеренно оставил в стороне некоторые имена, чтобы точно разделить все роды на три группы по 14. Среди тех, которые не попали в это родословие – Амасия, Ахазия и Иаас, сыновья Гафалии, дочери Ахава и Иезавели, самых нечестивых царя и царицы Северного царства, чей грех на самом-то деле и определил судьбу Северного царства. Гафалия старалась истребить все семя царского рода Давида, но один из его сыновей смог убежать от нее и позднее стал царем. Потомки Гафалии не были включены в это родословие, и я уверен, Матфей сделал это преднамеренно. Есть и другие упущения, но, похоже, Матфей просто ставил своей целью скомпоновать все роды по 14. Я не думаю, что он просто ошибся. Это, несомненно, было сделано сознательно, потому что ему была доступна та же самая информация, которой обладаем и мы. Он прекрасно знал, что перечислил не все имена, но все равно оставил некоторых из них в стороне. Если вы захотите более тщательно изучить эти пропущенные имена, я уверен, вы найдете причину, по которой Матфей вычеркнул этих людей из своего повествования. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Это своего рода связующий стих. Он действительно необходим здесь. Матфей открывает перед нами всю генеалогию Иисуса от самого Авраама, чтобы доказать нам, что родословие Иисуса восходит к Аврааму и Давиду. Но Иисус не был рожден от Авраама, и именно это Матфей и объясняет далее. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, то есть прежде чем они вступили в физическую связь, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Евангелие от Луки дает нам немного больше информации об этом событии. Когда ангел сказал Марии, что она родит сына, который и является обещанным Мессией, она спросила: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел продолжает и объясняет ей, как будет рожден этот ребенок. И мы побольше поговорим об этом, когда будем изучать Евангелие от Луки. Возможно, вам будет интересно узнать, что в иудейской культуре существовало три уровня взаимоотношений, через которые проходила каждая пара, прежде чем они вступали в брак. Во-первых, помолвка. Во-вторых, обручение. И, наконец, сам брак. Помолвка могла быть совершена на любом этапе жизни человека, даже если это был еще только ребенок. Брак устраивался родителями заранее. Если у родителей какого-то мальчика были близкие друзья, у которых была маленькая дочь, они могли сказать: «А давайте мы их поженим». И они заключали соглашение, согласно которому их сын должен был взять в жены дочь их друзей. В это время девочке могло быть всего 2 года, а сыну 3, но поскольку родители пришли к соглашению, помолвка считалась официальной. Когда они подрастали и достигали возраста вступления в брак, а обычно это происходило где-то от 13 до 20 лет, тогда наступало время обручения сроком около 1 года. Для нас не так легко это понять, потому что в наше время помолвка и обручение стали практически синонимами. На этом этапе будущие супруги уже считались отделенными, предназначенными только друг для друга. В течение последующего года они готовились к свадьбе. В течение этого периода обручения вы в каком-то смысле считались уже мужем и женой. Если вы были обручены и потом отказывались жениться, это приравнивалось к разводу. Это был год, когда будущий муж и жена были полностью посвящены друг другу, но между ними еще не было никаких физических взаимоотношений. Через год после обручения игралась свадьба. Пара вступала в официальный брак. После первой брачной ночи отец невесты забирал доказательства ее девственности и хранил их на тот случай, если когда-нибудь у кого-нибудь может возникнуть в этом хоть какое-то сомнение. Видите ли, если бы спустя какое-то время после свадьбы мужчина попытался бы сказать, мол, когда я женился на ней, она уже не была девственницей и захотел бы из-за этого развестись с нею, тогда отец предъявлял доказательства ее девственности, и мужа наказывали бы за лжесвидетельство против своей жены. Эти доказательства отец хранил всю жизнь для того, чтобы иметь возможность защитить честь своей дочери. Итак, сначала была помолвка, после этого обручение и, наконец, свадьба. Именно после обручения Иосифа и Марии она стала беременной. По иудейскому закону это считалось супружеской неверностью и прелюбодеянием, и Марию должны были побить камнями за ее предполагаемую неверность. Именно с такой проблемой столкнулся Иосиф, когда обнаружил, что Мария ждет ребенка. Без всяких сомнений, она была прекраснейшим человеком, не обязательно физически, но духовно. Она была настолько чистой и праведной, что из всех девушек того времени Бог избрал именно ее, чтобы она была тем сосудом, через который его сын должен был прийти на землю. Бог оказал ей такую честь, что с того момента и навсегда все люди будут называть ее благословенной. Глубина ее духовности отражена в Евангелии от Луки, когда она встречается со своей родственницей Елисаветой. Иоанн Креститель был в чреве Елисаветы, и Иисус в чреве Марии. В то время как родственницы начинают делиться своими переживаниями в беременности и теми чудесами, которые окружали их, Мария не смогла сдержать всего того, что переполняло ее. Давайте откроем Евангелие от Луки, 1 главу, 46 стих. «И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». И она продолжает изливать свою хвалу Богу, который открывает нам всю глубину ее взаимоотношений с Ним. Она была прекрасна прежде всего духовно и была избрана Богом для этой высокой чести. Иосиф был в замешательстве. Он любил ее и просто не знал, что теперь делать. Он не хотел даже думать о том, что она будет опорочена, и люди узнают, что он не был отцом ребенка. Как он мог так поступить? Ведь в конце концов разъяренная толпа закидала бы ее камнями. И так он думал: может быть, я смогу просто отослать ее тихонько куда-нибудь, спрятать ее где-нибудь. По крайней мере, она останется в живых. Иосиф снова и снова возвращался к этой мысли. В Евангелии от Матфея, в 1 главе, в 19 стихе, заметьте, что здесь сказано: «Иосиф же, муж ее, будучи праведен». Часто Иосифа рисуют таким простым, недалеким человеком, но он был человеком, который жил в тесном общении с Богом. Праведен он был. Очевидно, Иосиф умер, когда Иисус был еще ребенком. После их возвращения из Египта, единственное упоминание о нем мы находим в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 42 стихе. Не Иисус ли это, сын Иосифов? Несомненно, Иосиф прожил в Назарете достаточно долго, и у него были и другие дети, но к тому времени, когда Иисус начал свое служение, Иосифа уже не было в живых. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов». Мы уже видели, что он был потомком Давида. «Не бойся принять Марию, жену твою». Они были обручены, и она уже считалась его женою, хотя они еще не состояли в официальном браке. «Ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус греческий аналог еврейского имени Иешуа, которое переводится как «Бог есть спасение». Это неполная форма имени Иегова Шуа, что значит «Иегова есть спасение». Поэтому написано «наречешь ему имя Иешуа, ибо он спасет людей своих от грехов их». Его имя выражает его миссию как спасителя. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит. Заметьте, Матфей принимает как факт то, что через пророков говорит сам Бог. Новый Завет признает и утверждает богодухновенность всего Святого Писания. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, мы читаем «Все Писание богодухновенно». Петр, обращаясь к тому, что писал Давид, сказал «Предрек Дух Святый устами Давида». Новый Завет признает и учит, что Бог не только главное действующее лицо Писаний, но в действительности и сам их автор. Вот еще одно подтверждение этому. Апостол Павел сказал «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Пророк Исаия сказал в 7 главе «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Мне трудно принять то, что современные переводы Библии часто упраздняют божественность Иисуса Христа. Это одна из причин, по которой я не принимаю и недолюбливаю некоторые так называемые современные или осовремененные переводы Библии. Потому что если вы вернетесь обратно к 7 главе Исаии, начиная с 11 стиха, вы увидите, что он пророчествует так. «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Здесь Господь обещает, что Мессия будет рожден от девы. Есть некоторые исследователи Библии, которых многие считают авторитетами в области Писаний, или, по крайней мере, они пытаются так себя представить. Они отвергают непорочное зачатие Христа. Они очень похожи этим на фарисеев, которые в те дни тоже представляли себя как абсолютный авторитет во всем, что касалось Писаний. Они были уверены, что никто не может понимать и истолковывать Писания, кроме самих фарисеев и книжников. Если вы помните, Иисусу нашлось, что сказать о них. У нас тоже есть наши современные фарисеи и книжники, которые сидят в своих интеллектуальных кругах и сверху вниз поглядывают на нас, бедных и отсталых. Один из таких исследователей, Гессений, составил словарь, в котором перевел еврейское слово «алма» как «молодая женщина», «молодуха». Переводчики, которые стараются как можно сильнее разбавить Слово Божие, в основном используют именно этот словарь Гессения. Они переводят этот отрывок примерно так. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, молодая женщина во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Но, во-первых, скажите мне, пожалуйста, какое же это особое знамение, беременная молодая женщина? Да никакое это не знамение. Такое встречается вон, на каждом шагу. В этом нет ничего уникального и даже необычного. Вполне очевидно, что сам Дух Святой и предначертал, чтобы это слово было переведено как «дева», «девственница». Во всех остальных случаях в Ветхом Завете это слово обозначает именно «девственницу». Почему же эти «исследователи», в кавычках, именно в этом месте решили перевести его «молодая женщина» вместо «дева»? Что же это была за научная такая работа? Гессений заявлял, что он не верит в чудеса, а молодая девственница, родившая сына, это, конечно же, было бы чудом. Поэтому он и перевел это как «молодая женщина» вместо «дева». Знаете, я не испытываю никакого почтения перед такими вот исследователями. Они как бы предполагают, что на самом-то деле Бога вовсе не существует, а если и существует, то он не способен превзойти те законы природы, которые он сам же и установил во Вселенной, и, следовательно, он не способен совершить чудо. Я совершенно не согласен с таким предвзятым отношением, и я, благодарение Богу, совсем не обязан в это верить. За 200 лет до рождения Христа жили 70 иудейских ученых, книжников, которые считали, что люди должны читать Писание на доступном им языке, на том языке, который они могут понимать. После возвращения из Вавилонского плена большинство людей не понимали иврита. В то время иврит стал языком, который был понятен только учителям, тем людям, которые исследовали Писание. И в своем понимании Писания люди зависели от этих исследователей. Только они могли объяснить им и научить их Писаниям, потому что никто больше не мог понимать языка Писаний. После завоевания Александра Македонского большое влияние на мир стала оказывать греческая культура. Греческий стал самым распространенным языком древнего мира. Поэтому-то 70 иудейских ученых-переводчиков или толковников решили перевести еврейские писания, Ветхий Завет, на греческий язык. Большинство евреев говорило в то время уже на греческом, и поэтому люди смогли читать писания на том языке, на котором они говорили. Поскольку в переводе принимало участие 70 человек, этот перевод назвали «септуагинта», что в переводе и означает 70. Итак, в настоящее время мы пользуемся греческим переводом, сделанным примерно за 200 лет до рождения Христа. Так вот, когда иудейские ученые создавали этот перевод, они использовали здесь греческое слово, единственное значение которого – «девственница». И, конечно же, Матфей цитирует этот стих из «септуагинты». Новый Завет подтверждает, что Ветхий Завет был написан по Божьему вдохновению, и что Исаия, когда он произносил эти слова, был вдохновлен на это Богом. И изменять Писание, переводя этот отрывок «молодая женщина забеременеет», это просто, ну, богохульство, по крайней мере. Это только один из сотен примеров, которые я могу привести в отношении некоторых современных переводов. Поэтому я очень рад, что Господь дал нам возможность пользоваться переводом, который рассматривает первоначальный текст как неоспоримый авторитет фундаментальной истины, данной нам самим Богом. Я очень рад этому. И здесь давайте сделаем перерыв.